Голова заговорила. С тех пор, как Лоран открыла тайну запретного крана, прошло около недели. За это время между Лоран и Головой установились еще более дружеские отношения. В те часы, когда профессор Керн уходил в университет или клинику, Лоран открывала кран, направляя в горло Головы небольшую струю воздуха, чтобы Голова могла говорить внятным шепотом. Тихо говорила и Лоран. Они опасались, чтобы негр не услыхал их разговоры. На голову профессора Доуэля их разговоры, видимо, хорошо действовали. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины меж бровей разгладились. Голова говорила много и охотно, как бы вознаграждая себя за время вынужденного молчания. Прошлую ночь Лоран видела во сне голову профессора Доуэля и, проснувшись, подумала: «Видит ли сны голова Доуэля?» «Сны?» — тихо прошептал голова. «Да, я вижу сны. Я не знаю, чего больше они доставляют мне — горе или радости. Я вижу себя во сне здоровым, полным сил, и просыпаюсь вдвойне обездоленным. Обездоленным и физически, и морально. Ведь я лишен всего, что доступно живым людям. И только способность мыслить оставлена мне. Я мыслю, следовательно, я существую», — с горькой улыбкой процитировала голова слова философа Декарта. «Существую».
«Что же вы видите во сне?»
«Я никогда еще не видал себя в моем теперешнем виде. Я вижу себя таким, каким был когда-то. Вижу родных, друзей. Недавно видал покойную жену и переживал с нею весну нашей любви. Бетти когда-то обратилась ко мне как пациентка, повредив ногу при выходе из автомобиля. Первое наше знакомство было в моем приемном кабинете. Мы как-то сразу сблизились с нею. После четвертого визита я предложил ей посмотреть лежащий на письменном столе портрет моей невесты. «Я женюсь на ней, если получу ее согласие», — сказал я. Она подошла к столу и увидала на нем небольшое зеркало. Взглянув на него, она рассмеялась и сказала: «Я думаю, она не откажется». Через неделю она была моей женой. Эта сцена недавно пронеслась передо мной во сне. Бетти умерла здесь, в Париже. Вы знаете, я приехал сюда из Америки как хирург во время Европейской войны. Мне предложили здесь кафедру, я остался, чтобы жить возле дорогой могилы. Моя жена была удивительная женщина». Лицо головы просветлело от воспоминаний, но тотчас омрачилось. «Как бесконечно далеко это время!» Голова задумалась, воздух тихо шипел в горле. «Прошлой ночью я видел во сне моего сына. Я очень хотел бы посмотреть на него еще раз, но не смею подвергнуть его этому испытанию. Для него я умер».
«Он взрослый? Где он находится сейчас?»
«Да, взрослый. Он почти одних лет с вами или немного старше. Кончил университет. В настоящее время должен находиться в Англии у своей тетки по матери». «Нет, лучше бы не видеть снов. Но меня, — продолжал голова, помолчав, — мучают не только сны. Наяву меня мучают ложные чувства. Как это ни странно, иногда мне кажется, что я чувствую свое тело. Мне вдруг захочется вздохнуть полной грудью, потянуться, расправить широко руки, как это делает засидевшийся человек. А иногда я ощущаю подагрическую боль в левой ноге. Не правда ли это смешно? Хотя, как врачу, это должно быть вам понятно.
Боль так реальна, что я невольно опускаю глаза вниз и, конечно, сквозь стекло вижу под собой пустое пространство, каменные плиты пола. По временам мне кажется, что сейчас начнется припадок удушья, и тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня, по крайней мере, от астмы. Все это чисто рефлекторная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то с жизнью тела. «Ужасно», — не удержалась Лоран.
«Да, ужасно. Странно. При жизни мне казалось, что я жил одной работой мыслей. Я, право, как-то не замечал своего тела, весь погруженный в научные занятия. И только потеряв тело, я почувствовал, чего я лишился. Теперь, как никогда, за всю мою жизнь я думаю о запахах цветов, душистого сена где-нибудь на опушке леса, о дальних прогулках пешком, шуме морского прибоя. Мною не утеряны обоняние, осязание и прочие чувства, но я отрезан от всего многообразия мира ощущений. Запах сена хорош на поле, когда он связан с тысячью других ощущений, и запахом леса, и с красотой догорающей зари, и с песнями лесных птиц. Искусственные запахи не могли бы мне заменить натуральных. Запах духов розы вместо цветка — это так же мало удовлетворило бы меня, как голодного запах паштета без паштета. Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, прекрасный мир вещей, которых я не замечал. Вещей, которые можно взять, потрогать и в то же время почувствовать свое тело, себя. Ой, я бы охотно отдал мое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника. Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне прикосновение губки, когда вы по утрам умываете мне лицо. Ведь осязание — это единственная для меня возможность почувствовать себя в мире реальных вещей. Все, что я могу сделать сам, это прикоснуться кончиком моего языка к краю моих пересохших губ.